За несколько следующих дней он и в самом деле познакомился со всем экипажем. Он говорил с теми, кто не отказывался говорить, внимательно наблюдал за теми, кто говорить не желал, и ловил слухи о них. Йелсон по-прежнему была единственным его другом, но он поладил и с Вапслином, с которым делил каюту, хотя коренастый инженер был малоразговорчив, и когда не ел и не работал, обычно спал. Брат Силакины, судя по всему, решили, что Хорза не настроен против них, но, похоже, до Марджойна и налета на Храм Света не стали утверждаться в мнении, что он за них. Набожную женщину, которая делила каюту с Йелсон, звали Дору Лоу. Она была полной, светлокожей и светловолосой, а ее большие уши свисали до самого подбородка. Говорила она очень высоким скрипучим голосом, который, по ее словам, был тише некуда. Глаза у нее постоянно слезились, а движения были порывистыми и нервными. Самым старым в группе был Авигер, невысокого росточка с обветренным лицом, коричневой кожей и скудной растительностью на голове. У него были удивительно гибкие руки и ноги. Например, он мог сцепить руки за спиной и, не расцепляя, перекинуть через голову. Он делил каюту с человеком по имени Джандра Легели, высоким и худым мондлейдицианином средних лет, с откровенной гордостью носившим на лбу тотемные шрамы, символы его родного мира, а на лице — выражение постоянного презрения. Он демонстративно игнорировал Хорзу, но Йелсон сказала, что он так относится ко всем новеньким. Джандра Легели массу времени тратил на поддержание в чистоте и порядке своего скафандра, старого, но в хорошем состоянии, и лазерного ружья. Двух женщин, что держались замкнуто, звали Гоу и Ки Алсорофус. По всеобщему мнению, оставаясь вдвоем в своей каюте, они ублажали друг дружку, что, похоже, злило наименее терпимых мужчин отряда, то есть большую их часть. Обе были довольно молоды и едва умели говорить на Морейне. Хорза решил было, что именно поэтому женщины чураются остальных, но потом выяснилось, что они, к тому же, очень застенчивы. Та и другая были среднего роста, обычного телосложения, сероватой кожей и острыми чертами лица. Глаза их напоминали черные озера. Может, это и к лучшему, — подумал Хорза, — что они не слишком часто смотрят в упор на остальных. Взгляд таких глаз, кого хочешь, выведет из равновесия. Мип был жирным, мрачным типом, с кожей цвета вороного крыла. Он умел пилотировать корабль, когда Крейклина не было на борту, а отряд на земле нуждался в поддержке. Мог он управлять и шаттлом. Он считался также хорошим стрелком. Шла ли речь о плазменной пушке или скорострельном пулемете? Но при этом был не дурак выпить, и, случалось, напивался до полусмерти всевозможными ядовитыми жидкостями, которые добывал на камбузе. Раз или два Хорза слышал, как его рвало в туалете. Мип делил свою каюту с другим пьяницей по имени Нейсин. Тот был куда общительнее и часто пел. Нейсину было нужно, или он убедил себя, что нужно, забыть что-то страшное, и хотя он пил чаще и регулярнее Миппа, иногда, приняв чуть больше обычного, он затихал, а потом вдруг начинал плакать, громко и хрипло всхлипывая. Нейсин был маленьким и жилистым, и Хорза спрашивал себя, где в нем помещается все выпитое и откуда берется столько слез в его маленькой бритой голове. Может, у него между глоткой и слезными железами есть прямой канал? Цбалик Адрейи был доморощенным компьютерным асом. Теоретически, вместе с Мипом он мог бы взломать пароли, введенные Крейклином в немыслящий компьютер ТЧВ, а потом угнать корабль. Поэтому их никогда не оставляли вдвоем на борту, если Крейклин сходил. На самом деле, Одрейи разбирался в компьютерах не так уж хорошо, что быстро выяснил Хорза, задав ему, словно мимоходом, пару-другую точно подобранных вопросов. Однако этот высокий, чуть сутулый человек с длинным желтым лицом знал, по-видимому, достаточно много для того, чтобы справиться с любой неисправностью в мозгу корабля, рассчитанном на надежность, без всяческих тонкостей. Цбалик Одрейи делил каюту с Равой Гэмдалом, который, судя по цвету его кожи и пушку на ней, был земляком Йелсон. Хотя сам он это отрицал. Йелсон на эту тему высказывалась тоже очень неопределенно, и особых симпатий друг к другу они не питали. Рава был еще одним отшельником. Он выгородил крошечное пространство вокруг своей верхней койки и оборудовал его несколькими маленькими лампочками и вентилятором. Иногда он проводил в своем укрытии несколько дней подряд, входя туда с полным контейнером воды и выходя с другим, полным мочи. Цбалико Дреи делал вид, что не замечает своего соседа по каюте, и категорически отрицал, что вдувает дымок едкой травки сифетресси, которую курил в вентиляционное отверстие крохотного обиталища Равы. Последнюю каюту делили Лени Побра и Лам. Лени Побра был самым молодым в отряде, долговязый заика с огненно-рыжими волосами. Он чрезвычайно гордился своим татуированным языком и при малейшей возможности показывал его. Татуировка изображала человеческую женскую особь и была грубой во всех отношениях. За отсутствием на борту ТЧВ настоящего медика, его обязанности выполняла Лени Побра, которого редко видели без маленького скринбука с каким-нибудь продвинутым учебником по пангуманоидной медицине. Он с гордостью показал скринбук Хорзе, включая некоторые живые страницы. На одной из них, в ярких красках, демонстрировались базовые методики лечения глубоких лазерных ожогов наиболее распространенных видов пищеварительного тракта. Лени Побре все это ужасно нравилось. Хорза мысленно завязал узелок на память: «Ни в коем разе не получить ранений в храме света». У Лени Побры были длинные тонкие руки, и четверть всего времени он пребывал на четвереньках. Но Хорзе так и не удалось выяснить, что это — естественное для его вида поведение или просто причуда. Лам был ростом существенно ниже среднего, но довольно мускулистым и коренастым. У него были двойные брови и маленькие привитые рожки. Они торчали из его редеющих, но очень темных волос над лицом, на которое Лам изо всех сил напускал агрессивное и угрожающее выражение. Между боевыми операциями он почти не говорил, а если все же говорил, то обычно о боях, в которых участвовал, людях, которых убил, оружии, которое использовал и тому подобном. Лам считал себя вторым лицом на корабле, хотя Крейклин не выделял никого из членов экипажа. Лам время от времени напоминал остальным, что лучше не создавать ему проблем. Он был хорошо вооружен и опасен, и в его скафандре даже имелся атомный заряд, который, по уверению Ламма, он скорее готов был взорвать, чем дать захватить себя. Видимо, он полагал, что нагонит на остальных страху, и те не станут его раздражать. Ведь в приступе гнева Лам может взорвать свой легендарный атомный заряд.
«Чёрт тебя побери, что ты на меня уставился!»
Перекрывая помехи, прозвучал в шлемофоне голос Лама. Хорза, которого основательно растрясло в слишком большом скафандре, вдруг понял, что он действительно смотрит в упор на того, кто сидит прямо напротив. Он коснулся кнопки микрофона на шее и сказал: «Я просто задумался».
«Нечего на меня смотреть!»
«Но куда-то ведь смотреть нужно», — шутливо сказал Хорза человеку в матово-черном скафандре и шлеме с серым щитком. Черный скафандр махнул свободной от лазерного ружья рукой.
«Я тебе, бля, сказал, не смотри на меня!»
Хорза опустил руку от шеи и кивнул внутри шлема. Но тот был так плохо подогнан, что даже не шелохнулся. Он уставился на переборку фюзеляжа над головой Ламма. Они собирались атаковать храм света. Крейклин сидел за штурвалом шаттла, ведя его на небольшой высоте к полоске рассвета. Внизу простирались погруженные в ночную тьму густые леса Марджойна, от которых исходил пар. План состоял в следующем. ТЧВ должен вернуться к планете, оставляя за кормой низкое рассветное солнце, заблокировать эффекторами действия имеющейся в храме электроники и произвести как можно больше шума вспомогательными лазерами и несколькими вакуумными бомбами. Пока этот маневр отвлекает на себя все оборонительные средства храма, шаттл должен либо направиться прямо к храму и высадить весь экипаж там, либо, если священники окажут сопротивление, приземлиться в лесу, так чтобы храм оказался со стороны рассвета, где отряд и покинет корабль. Там отряду предстояло рассредоточиться. Те, кто имел антигравы, должны были лететь к храму, а другие, как Хорза, ползти, идти, бежать, кто во что гораст, к невысоким, с покатыми крышами зданиям и приземистым башням, которые представляли собой храм света. Хорза никак не мог поверить, что они собираются проделать все это без предварительной разведки, но Крейклин, которому задали этот вопрос во время короткого совещания в ангаре перед началом операции, настоял на своем, утверждая, что разведка лишит нападения внезапности. У него есть точные карты этого места и хороший план операции. Если каждый станет придерживаться плана, все будет в полном порядке. Монахи не круглые идиоты, и контакт наверняка известил их о ведущихся вокруг планеты военных действиях. А потому, если эта секта наняла команду воздушного наблюдения, лучше не пытаться проводить предварительную разведку, которая может все сорвать. На Хорзу и кое-кого еще такая аргументация не произвела особого впечатления. Но поделать они ничего не могли. И вот теперь... Потея и нервничая, болтаясь как дерьмо в бочке, в видавшем виды шаттле, они на гиперзвуковой скорости неслись в потенциально враждебную атмосферу. Хорза вздохнул и еще раз проверил ружье. Ружье Хорза было старым и ненадежным, как и древние защитные доспехи. Он проверял свое оружие на корабле при помощи холостых патронов, и его дважды заклинивало. Магнитный движок, кажется, с грехом пополам еще действовал, но, судя по рассеиванию пуль, его нарезка уже никуда не годилась. Пули были большими, калибром не менее 7 мм и длиной калибров 3. Магазин был рассчитан всего на 48 патронов, а скорострельность не превышала 8 выстрелов в секунду. Невероятно, но факт. Громадные пули были даже не разрывными, обычные куски металла, ничего больше. Вдобавок не работало прицельное устройство. Если включить его, маленький экран заполнялся красным туманом. Хорза вздохнул.
«Мы идем на высоте в 300 метров над верхушками деревьев», — сказал голос Крейклина из пилотской кабины шаттла. «Скорость около 1,5 звуковых. Турбулентность начала свой маневр. Еще минуты две. Я уже вижу утреннюю зарю. Всем удачи!»
Голос замер, в динамике шлема затрещали помехи. Некоторые обменялись взглядами сквозь смотровые окошки скафандров. Хорза посмотрел на Йелсон, сидевшую в 3 метрах от него на другой стороне шаттла. Но ее щиток был зеркальным, и Хорза не знал, смотрит она на него или нет. Он не прочь был бы сказать ей пару слов, но не хотел делать это по общему каналу связи. Вдруг она сосредотачивается, готовится. Рядом с Йелсон сидела Доро Лоу. Ее рука в перчатке осенила собственный шлем знаком огненного круга. Хорза хлопнул ладонью по старому ружью и подул на запотевший уголок щитка верхней части, но стало только хуже, как, впрочем, он и предполагал. Что если поднять щиток? Ведь они уже в атмосфере планеты. Вдруг шаттл содрогнулся, словно задел вершину горы. Всех швырнуло вперед, ремни безопасности натянулись, несколько ружей подскочили вверх и вперед, ударились в потолок и снова упали на палубу. Каждый поспешил схватить свое. Хорза закрыл глаза. Его бы ничуть не удивило, если бы кто-нибудь из этих деятелей уже снял оружие с предохранителя. Но все кончилось благополучно. Десант расселся по местам, не выпуская теперь из рук оружия и осматриваясь по сторонам.
«Что это было, черт возьми?» —
нервно рассмеялся старик Авигар. Шаттл заложил крутой поворот, половина людей вжалась в спинки сидений, а другая повисла на ремнях безопасности. Затем шаттл повернул в другую сторону, и позы сменились на противоположные. В наушниках Хорзы по открытому каналу раздались крики и проклятия. Шаттл нырнул вниз так, что Хорза ощутил пустоту в желудке, затем выровнял курс и опять полетел спокойно.
«Попали под неприятельский огонь!» —
лаконично сообщил Крейклин, и все шлемы завертелись из стороны в сторону.
«Что? Неприятельский огонь?»
«Так я и знал! Ого-го! Черт!»
«Ну, конечно, стоило мне услышать эти роковые слова про легкую прогулку, как я сразу же...»
начал было Джандра Легели занудным тоном всезнайки, но Лам его перебил.
«Вражеский, бля, огонь! Этого нам точно не хватало! Вражеский, бля, огонь!»
«Значит, у них есть оружие», — сказал Лени Побра.
«Чёрт, а у кого его сейчас нет?» — выругалась Йелсон. «Чицлхорхава, добрая госпожа, спаси нас всех!» — забормотала Дора Лоу, и пальцы её завращались быстрее, осеняя кругами щиток шлема.
«А ну заткнись!»
— напустился на неё Лам.
«Будем надеяться, что Мип отвлечёт их и при этом уйдёт живым», — сказала Йелсон.
«Может, стоит отменить операцию?» — предложил Рава Гэмдал. «Как вы думаете, не отменить ли её? Кто считает...»
«Нет! Да! Нет!»
— прозвучали почти одновременно три голоса. Все посмотрели на трёх брат-силакинов. Два брат-силакина по краям повернули свои шлемы к среднему, и в это время шаттл снова нырнул вниз. Шлем среднего брат-силакина быстро повернулся направо, потом налево.
«Чёрт вас подери!» — раздался голос по открытому каналу. «Слушать всем! Нет!»
«Я думаю, может, стоит...»
— начал снова Рава Гэмдал, но тут закричал Крейклин.
«Посадка! Всем приготовиться!»
Шаттл резко затормозил, круто вильнул в сторону, потом в другую, задрожал и спикировал. Он подпрыгнул, потом его тряхнуло, и Хорза уже подумал, что они падают, но тут шаттл скользнул по ровной поверхности и остановился. Задняя дверь открылась, Хорза вскочил вместе с остальными и бросился наружу, в лес. Они находились на поляне. У дальнего её конца, на больших раскидистых деревьях, всё ещё раскачивались ветки. Там несколько секунд назад пролетел шаттл, направляясь к ровной, поросшей травой небольшой площадке. Хорза успел заметить, как несколько ярких птиц быстро слетели с ближайших деревьев, увидел голубовато-розовое небо. А еще секунду спустя он уже бежал вместе с остальными, огибая нос шаттла, все еще отливавший темно-красным, и обугленную под ним растительность, а потом в заросли. Лишь немногие имели антигравитационные аппараты и могли лететь над подлеском между мшистых стволов, но им мешали лианы, висевшие между деревьями, как оплетенные цветами буксировочные тросы. Храма пока видно не было, но, по словам Крейклина, он находился прямо перед ними. Хорза оглянулся на остальных пеших бойцов. Они перебирались через упавшие стволы, поросшие мхом, продирались через лианы и торчавшие в воздухе корни.
«Какое в жопу рассеется! Нам так не продраться!» —
послышался голос Лама. Хорза огляделся вокруг, посмотрел вверх и увидел черный скафандр, направлявшийся вертикально к зеленой массе листьев над ними.
«Сука!»
— произнес задыхающийся голос.
«Ага, сука!» — согласился Лени Побра.
«Лам!» — сказал Крейклин. «Слушай, что тебе говорят, идиот! Не сбиваться в кучу! Рассеяться! Рассыпаться, черт побери!»
Хорза, почувствовав сквозь скафандр прошедшую над ними ударную волну, немедленно упал на землю. Динамик шлема, передававший наружные шумы, выдал грохот еще одного взрыва.
«Это над нами пролетело ТЧВ!»
Хорза не узнал голоса.
«Ты уверен?»
— еще чей-то голос.
«Я видел сквозь кроны! Это была ТЧВ!»
Хорза поднялся и снова припустил бегом.
«Вот чернокожая мразь! Чуть бошку мне не оторвал!» — сказал Лам.
Впереди, сквозь стволы и листья, замерцал свет. Хорза услышал выстрелы. Резкий треск пуль, хлопки «уп!» лазеров и «бах-вжбум!» плазменных ружей. Он подбежал к невысокой, поросшей кустарником насыпи и лег так, чтобы можно было наблюдать местность через ее вершину. Да, впереди виднелись четкие контуры храма света на фоне утренней зари. Стены, покрытые лианами, лозами и мхом. Над угловатыми стволами деревьев торчало несколько шпилей и башен.
«Вот он!»
— прокричал Крейклин. Хорза посмотрел вдоль насыпи и увидел, что часть отряда распростерлась на земле, как и он.
«Вапслин! Эвигер!» — приказал Крейклин. «Прикройте нас плазмой! Нейсин! Шураника из микро по обе стороны храма! и позади него! Остальные со мной!»
Все поднялись почти одновременно, продрались через поросшую кустарником и мхом седловину насыпи на другую сторону. Там тоже был кустарник и росла высокая трава наподобие тростника со стеблями, покрытыми кусачим темно-зеленым мхом. Поросль тут была довольно высокой, по грудь. Продвигаться было не очень легко, но зато можно было мгновенно пригнуться и уйти из-под огня. Хорза кое-как пробирался через нее. Сверху слышались выстрелы, вспышки плазмы освещали покрытую мраком полоску земли между ними и наклонной стеной храма. Фонтаны земли, взмывавшие вверх, и удары, которые он ощущал ногами, сообщили Хорзе, что Нейсин, вот уже два дня не бравший в рот спиртного, ведет плотный и, что более важно, точный огонь из своей микрогаубицы.
«Огневое сопротивление с верхнего уровня слева!» —
послышался спокойный, неспешный голос Джандра Легели. В соответствии с планом, он должен был прятаться высоко в кронах деревьев и вести наблюдение за храмом.
«Я их накрою!»
«Чёрт!» — раздался чей-то голос, принадлежал одной из женщин.
Хор заслышал звуки выстрела впереди, но вспышек в той части храма, которую он видел, не наблюдалось.
«Опаньки!» —
в наушниках послышался самодовольный голос Джандра Легели.
«Накрыл!»
Хорза увидел облачка дыма над левой частью храма. Он уже прошел примерно половину пути, а может и больше, и видел неподалеку от себя, справа и слева, других членов отряда. Они пробирались через камыши и кустарник, держа винтовки высоко на плече. Все были с ног до головы измазаны темно-зеленым мхом, и Хорза подумал, что это может быть хорошим камуфляжем, если, конечно, не выяснится, что тут растет неизвестная ранее разновидность мыслящих мхов-убийц. «Прекрати дурить», — сказал он себе. Громкие хлопки в кустах поблизости, потом, словно спугнутые птицы, перед ним пролетели раздробленные куски камышовых стеблей. Хорза рухнул на землю и почувствовал, что она содрогается. Перекатившись на спину, он увидел, как пламя пожирает покрытые мхом стебли наверху. Позади него словно висело мерцающее огненное облако.
«Хорза?» — раздался голос Йелсон.
«Жив!»
— ответил он, встал на четвереньки и побежал сквозь траву, огибая кусты и молодые деревья.
«Теперь вступаем мы!» — сказала Йелсон.
Она тоже была среди верхушек деревьев, вместе с Ламом, Джандра Легели и Нейсином. По плану, все, кроме Нейсина и Джандра Легели, теперь должны были двинуться к храму по воздуху, на антигравах. Хотя такие устройства и давали определенные преимущества, у них имелись и недостатки. Объект в воздухе поразить было труднее, чем на земле, и расход боеприпасов был гораздо выше. Еще одним обладателем антиграва в отряде был Крейклин, но он сказал, что предпочитает использовать этот аппарат в чрезвычайных случаях или ради эффекта неожиданности, а потому находился на земле вместе с остальными.
«Я у стены!»
Хорзе показалось, что это голос Адреи.
«Похоже, проблем не будет. Взобраться на стену совсем просто, из-за мха она...»
В наушнике Хорзе раздался щелчок. Он не знал, что это. То ли нарушилась связь, то ли что-то случилось с Адреей.
«Ройте меня, пока я...»
«Вай, ты бесполезная!»
— затрещала в наушниках Хорзе. Он продолжал продираться сквозь камышовые заросли, слегка постукивая рукой по шлему.
«Идиот!»
Наушник загудел, потом замолчал. Хорзе выругался и остановился, пригнулся к земле. Он пошарил по пульту управления коммуникатором сбоку шлема, пытаясь вернуть наушники к жизни. Пальцы у перчатки скафандра были огромные, что мешало нащупать нужную кнопку. Наушники оставались немы. Хорза снова выругался, поднялся на ноги и стал продираться дальше сквозь кустарник и высокую траву к стене храма.
«Аряд внутри!»
— раздался внезапно голос в наушниках.
«Это Энна просто!»
Он не понял, чей это голос, и к тому же наушник снова смолк. Хорза добрался до основания стены. Она поднималась из кустарника под углом 40 градусов и была покрыта мхом. Метрах в 7 над собой он увидел двух других членов отряда. Те уже почти добрались до самого верха. Увидел Хорза и летящую фигуру, мелькнувшую в воздухе и исчезнувшую за бруствером. Он начал карабкаться вверх. Из-за громоздкого большого скафандра это оказалось труднее, чем могло бы быть, но он добрался до верха, ни разу не сорвавшись. Перепрыгнул через бруствер и очутился на широкой дорожке. На следующий этаж вела такая же наклонная, поросшая мхом стена. Справа от Хорзы стена образовывала угол, там возвышалась приземистая башенка. Слева дорожка, казалось, исчезала в другой стене, глухой и перпендикулярной первой. По плану Крейклина Хорза должен был двигаться в этом направлении и отыскать имеющуюся там дверь. Хорза засеменил глухой стене. Из-за угла наклонной стены на мгновение высунулся чей-то шлем. Хорза на всякий случай нырнул вниз и в сторону, но тут в том же месте показалась рука, а за ней опять шлем, и он узнал Гоу. Хорза на бегу откинул щиток своего шлема, и в лицо ему ударил марджоинский воздух, напитанный запахом джунглей. Он услышал выстрел, в храме громыхнул снаряд, затем другой. Вдалеке ухнула микрогаубица. Хорза подбежал к узкому входу, проделанному в наклонной стене и полускрытому лентами мшистой поросли. Гоу, держа наготове пистолет, стояла на коленях на расщепленных остатках тяжелой деревянной двери, которая прежде блокировала вход. Хорза встал на колени рядом с ней и указал на свой шлем. «Мой коммуникатор вырубился. Что происходит?» Гоу дотронулась до кнопки на своем запястье, и с динамика ее скафандра послышалось.
«Пока все в порядке. Потерь нет. Они на башнях».
Женщина показала наверх.
«Храм брать нелетные. Враг иметь только пулевое оружие, а не отступать».
Она кивнула, не переставая смотреть через дверной проем в темный коридор. Хорза тоже кивнул. Гоу постучала его по руке.
«Я сказать, Крейклин, ты идти внутрь, да?»
«Да, скажи ему, что мой коммуникатор не работает, ладно?»
«Да, скажу. У Залин тот же проблем. Желаю удачи».
«И тебе того же», — сказал Хорза, потом поднялся на ноги и вошел в храм. Под ногами хрустели щепки и осколки песчаника, разлетевшиеся по мху после взрыва двери. Темный коридор разветвлялся натрое. Хорза повернулся к Гоу и, указав вперед, произнес: «Центральный коридор, так?» Женщина сидела на корточках, очертания ее были хорошо видны на фоне утренней зари. Кивнув, она сказала:
«Да, верно, ходи средний».
Хорза двинулся по коридору, поросшему мхом. Через каждые несколько метров в стене горели слабые электрические лампы, тусклые лучи которых, казалось, поглощались темным мхом. Мягкие стены, пол словно высланный ковром. От всего этого у Хорзы мороз продирал по коже, хотя здесь не было холодно. Он проверил, готово ли к стрельбе его ружье. Кроме собственного дыхания, других звуков до него не доносилось. Он подошел к Т-образному пересечению и повернул направо. Потом увидел несколько ступенек и стал подниматься по ним, но споткнулся, потому что сапоги скафандра были слишком велики для его ног. Чтобы не упасть, Хорза выставил руку и оперся о ступеньку. От ступеньки оторвался клочок мха, и Хорза увидел, как внизу что-то сверкнуло в слабом желтоватом свете стенных ламп. Он удержал равновесие, тряхнул ушибленной рукой и пошел дальше по ступенькам, недоумевая, почему строители соорудили храм из материала, напоминающего стекло. Добравшись до верха, он пошел по короткому коридору, потом поднялся по еще одному лестничному пролету, неосвещенному и уходящему вправо. Хорза подумал, что с учетом своего названия храм, на удивление, темен. Он сделал еще несколько шагов и оказался на небольшой галерее. Монашеская ряса была темной, того же цвета, что и мох, и Хорза увидел монаха лишь после того, как тот повернул к нему бледное лицо, а вместе с лицом и пистолет. Хорза метнулся в сторону, к стене слева, одновременно выстрелив с бедра. Пистолет монаха дернулся, и пока тот падал на пол, поливал потолок скорострельной очередью. Выстрелы эхом разнеслись по темному пустому пространству за небольшой галереей. Хорза присел у стены в нескольких метрах от упавшего монаха, направив ружье на темную фигуру. Подняв голову, он разглядел сквозь темноту, что осталось от лица монаха, и позволил себе немного расслабиться. Тот был мертв. Хорза отодвинулся от стены и встал на колени у перил галереи. Теперь он мог видеть большой зал, тускло освещенный шарообразными светильниками, свисавшими с потолка. Балкон шел вдоль одной из длинных стен, приблизительно на половине ее высоты. Насколько Хорза мог видеть, в конце зала находилось что-то вроде алтаря. Свет был таким слабым, что Хорза не был уверен, кажется это ему, или по полу зала в самом деле двигаются неясные фигуры. Члены отряда или монахи? Подумал он и попытался вспомнить, попадались ли по пути на балкон другие двери и коридоры, ведь, согласно плану, он должен был находиться внизу, на полу зала. Хорза выругался, чертов коммуникатор, и решил рискнуть и окликнуть людей в зале. Он встал на колени, и под ним захрустели осколки стекла, осыпавшиеся с потолка после очереди, выпущенной из пистолета монаха. Хорза уже собрался было открыть рот и окликнуть находящихся в зале, но тут снизу донеслись звуки. Чей-то высокий голос говорил на писклявом, скрипучем языке. Он замер, закрыв рот. «Может, это Дорулоу?» — подумал он. «Но почему она говорит не на Морейне, а на другом языке?» Ему показалось, что слышен и второй голос. Но тут, в другом конце зала, у алтаря, раздалась короткая очередь. Стреляли из пулевого и лазерного оружия. Хорза пригнулся и в наступившей тишине услышал за спиной щелчок. Он повернулся кругом, держа палец на спусковом крючке, но там никого не было. В этот момент небольшой шарик размером с детский кулачок упал на перила балкона, а оттуда скатился на мох в метре от Хорзы. Хорза ногой отшвырнул эту штуку подальше и плашмя рухнул за тело монаха. Граната взорвалась в воздухе прямо под балконом. Хорза поднялся, когда эхо взрыва еще не успело вернуться, отразившись от алтаря. Он прыгнул сквозь дверной проем в дальней части балкона, выставил вперед руку, оттолкнулся от мягкого угла стены, развернулся и приземлился на колени. Потом он протянул руку, выхватил пистолет монаха из вялых пальцев мертвеца, и в этот момент балкон со скрипом и хрустом начал отделяться от стены. Хорза успел отпрыгнуть назад в коридор у себя за спиной. Балкон, окруженный тускло сверкающим облаком осколков, полетел в пустое пространство зала и с жутким грохотом рухнул на пол внизу, увлекая за собой тело мертвого монаха. Хорза увидел еще какие-то фигуры людей, разбежавшихся в стороны в темноте под ним, и принялся палить вниз из новообретенного пистолета. Затем он повернулся и окинул взглядом коридор, где теперь находился, пытаясь понять, есть ли путь, ведущий вниз, в зал или даже наружу. Хорза проверил взятый у мертвого монаха пистолет. Тот был гораздо лучше его ружья. Он забросил свое старое ружье на плечо, пригнулся и побежал по коридору, прочь от двери, ведущей в зал. Плохо освещенный коридор загибался вправо. По мере отдаления от двери Хорза распрямлялся. Здесь гранаты уже были не страшны. Но тут, в зале у него за спиной, все и началось. Первое, что он вдруг понял, перед ним появилась его тень. Она кривлялась и танцевала на стене изогнутого коридора. Потом Хорзу догнали звук взрыва и мощная ударная волна, от которой у него подогнулись колени и чуть не разорвались барабанные перепонки. Он быстро опустил щиток шлема и снова пригнулся, поворачиваясь назад к залу и ярким вспышкам света. Даже через шлем до него доносились крики, звуки выстрелов и взрывов. Он бросился назад и, рухнув на то место, где лежал раньше, посмотрел в зал. Как только Хорза понял, что произошло, он пригнул голову и, работая локтями, принялся отползать назад. Он хотел броситься наутек, но остался лежать на месте. Высунул дуло пистолета, взятого у монаха, за угол дверного косяка и дал длинную очередь в направлении алтаря. Хорза сжал на спусковой крючок, пока не кончились патроны, но при этом старался держать голову, повернутой в сторону, как можно дальше от двери. Потом он отбросил пустой пистолет в сторону, взял собственное ружье и стрелял, пока того не заклинило. После этого он вскочил на ноги и побежал по коридору, прочь от двери, ведущей в зал. Он не сомневался, что остальные члены отряда делали то же самое, если и могли. В увиденное было просто невозможно поверить. Но хотя Хорза смотрел ровно столько, чтобы в его глазах запечатлелся единый, почти неподвижный образ, он понял, что он видит и что здесь происходит. Он на бегу пытался сообразить, почему храм света устойчив к действию лазеров. Добежав до Т-образного пересечения, он остановился. Он шарахнул прикладом ружья по заросшему мхом углу стены. Металлическое соединение явно прогнулось, но Хорза почувствовал под прикладом кое-что еще. С помощью слабеньких фонариков скафандра, расположенных по обе стороны щитка, он осветил то, что находилось под мхом. «О боже!» — выдохнул он, ударил по другой части стены и посмотрел туда. Он вспомнил, как он ушиб руку. Тогда под содранным мхом что-то сверкнуло, и он решил, что ступени сделаны из стекла. Вспомнил хруст у себя под коленом на галерее. Он прислонился к мягкой стене, чувствуя, как к его горлу подступает тошнота. Никому никогда не могло прийти в голову сделать лазероупорным целый храм или даже один большой зал. Такое сооружение было бы чудовищно дорогим и явно излишним на третьестепенной планете. Нет, возможно, все внутренности дворца, он вспомнил песчаник, в который была вделана внешняя дверь, были сделаны из кристаллических блоков. Именно они находились под мхом. Ударь по ним лазером, и мох в мгновение ока испарится, а внутренняя поверхность кристалла отразит остальную часть светового импульса и любые последующие выстрелы, попавшие в это место. Он посмотрел еще раз туда, куда пришелся второй удар прикладом, заглянул поглубже под прозрачную поверхность и увидел огни собственного скафандра. Тускло посверкивая, они отражались от зеркальной границы, что располагалась где-то внутри. Хорза оттолкнулся и побежал в правый коридор, мимо тяжелых металлических дверей, а потом вниз, по спиральным ступенькам, туда, где мелькнула вспышка света. В зале царил хаос, подсвеченный лазерами. Единственный взгляд, совпавший с несколькими вспышками, выжег изображение на его сетчатке, которое, как ему казалось, он все еще мог слабо видеть. В одном конце зала, на алтаре, скорчившись, стояли монахи и вели огонь взрывными зарядами с химической начинкой. Вокруг них клочья сгорающего мха превращались в темные вспышки дыма. В другом конце зала несколько человек из вольного отряда стояли, лежали или шли, пошатываясь. Их огромные тени плясали на стене позади них. Они проигрывали схватку, несмотря на все свое вооружение. Лучи из их собственного оружия отражались от дальней стены и поражали самих же стрелявших. Те даже не понимали, что лазерный луч на своем пути встречает внутреннюю поверхность кристаллических блоков. Судя по их неуверенным и слепым движениям, они шли, выставив вперед локти, и стреляли с помощью одной руки. По крайней мере, двое из них уже потеряли зрение. Хорза прекрасно понимал, что его собственный костюм, а уж тем более щиток, не в состоянии защитить от лазерного оружия, будь то видимый луч или же рентгеновский. Все, что он мог сделать, это держать голову подальше от линии огня и выпустить оставшиеся у него заряды, надеясь поразить одного другого священника или их охранников. Ему повезло. За тот короткий промежуток времени, что он высовывался, оглядывая зал, огонь миновал его. И теперь он мог только одно — побыстрее убраться отсюда. Хорза попытался кричать в микрофон шлема, но коммуникатор был мертвее мертвого. Его голос прозвучал только в пространстве шлема, а через наушники он себя не услышал. Он увидел впереди еще одну нечеткую фигуру, неясный силуэт человека, Тот скрючился у самой стены в пятне дневного света, шедшего из другого коридора. Хорзо устремился в дверной проем. Человек не шелохнулся. Хорзо проверил свое ружье. Кажется, удары о кристаллическую стену не нанесли ему вреда. Вспышка огня, и человек безвольно свалился на пол. Хорзо миновал дверной проем и подошел к нему. Это был еще один монах. Его безжизненная рука сжимала пистолет. Бледное лицо белело в свете, поступавшем из другого прохода. На стене за телом виднелись проплешины сожженного мха, под которым проступал чистый неповрежденный кристалл. После выстрела в Хорзо оставались отверстия, но на рясе монаха, напитанной теперь ярко-красной кровью, лазерными лучами были прожжены еще и дыры. Хорзо высунул голову за угол, глядя в поток света. В рассеянном сиянии, обрамленный дверным проемом, на мху лежал кто-то в скафандре. Рука с ружьем в ней была вытянута, и ствол направлен вдоль коридора прямо на Хорзо. За человеком в скафандре была видна тяжелая дверь. Перекошенная, она висела на одной петле. «Это Гоу», — подумал Хорзо, опять посмотрел на дверь и подумал, что она какая-то неправильная. Двери и стены подле нее были покрыты лазерными ожогами. Хорзо подошел по коридору к лежащей фигуре и перевернул ее, чтобы увидеть лицо. На секунду все поплыло перед его глазами. Это была не Гоу, а ее подруга Ки Алсорофус. На почерневшем, искаженном лице погибшей женщины сухие глаза смотрели сквозь еще прозрачный щиток шлема. Хорзо осмотрел двери и коридор. Конечно, он оказался в другой части храма. Все так же, только другие коридоры и другой человек. В скафандре женщины кое-где виднелись дыры глубиной в несколько сантиметров. Запах горелой плоти проник сквозь плохо подогнанный скафандр Хорзо, и у него запершило в горле. Он встал, взял лазер Ки Алсорофус, через полуоторванную дверь вышел на дорожку и побежал по ней. Когда он свернул за угол, пришлось пригнуться. Снаряд микрогаубицы попал совсем рядом с наклонной стеной храма, и вверх поднялся фонтан сверкающих осколков кристалла и красноватой крошки песчаника. Из леса еще стреляли плазменные пушки, но летающих фигур видно не было. Хорзо искал их взглядом, и вдруг почувствовал скафандр сбоку от себя. Кто-то стоял в нише стены. Узнав костюм Гоу, он замер примерно в 3 метрах от нее, а она тем временем внимательно его разглядывала, потом медленно подняла щиток шлема. Лицо ее было серым. Черные, глубоко посаженные глаза устремлены на лазерное ружье в руках Хорзо. Гоу смотрела на него так, что он пожалел. Почему не проверил, включено ли еще лазерное ружье Ки Алсорофус? Он посмотрел на оружие в своих руках, потом опять на женщину, все еще не сводившую с него глаз. «Я...» — начал объяснять он. «Она убитый, да?» Голос женщины прозвучал ровно. Хорзо показалось, что она вздохнула, и он, набрав в легкие воздуха, хотел было заговорить, но Гоу тем же монотонным голосом продолжила. «Я думала, я слышать ее». Ее рука с пистолетом неожиданно взметнулась вверх, сверкнув сталью на фоне розово-голубого утреннего неба. Хорзо сразу понял, что она делает, и метнулся вперед, выкинув вперед руку, хотя и знал, что расстояние между ними слишком велико, и ничего сделать он не сумеет. «Нет!» — успел крикнуть он, но ствол уже был во рту женщины. Мгновение спустя, когда Хорзо инстинктивно пригнулся и закрыл глаза, задник шлема Гоу взорвался вспышкой невидимого света, и покрытая мхом стена позади женщины окрасилась в красный цвет. Хорзо присел на корточки, поставил ружье перед собой и обхватил ладонями его ствол, уставившись взглядом в далекие джунгли. «Какое разорение!» — подумал он. «Какое, черт побери, бессмысленное, тупое, варварское разорение!» Он не думал о том, что сделала с собой Гоу, но потом взгляд Хорзо вернулся к красному пятну на наклонной стене и неподвижной фигуре Гоу, и мысли его тоже вернулись к ней. Хорзо уже собирался спуститься по внешней стене храма, когда заметил над собой движение. Он повернулся и увидел, как на дорожку приземляется Йелсон. Она бросила взгляд на тело Гоу, потом оба обменялись сведениями о происходящем. Йелсон сообщила о том, что слышала по открытому каналу коммуникатора, Хорза о том, что видел в зале. И решили оставаться на месте, пока не появится кто-нибудь еще, пока есть хоть какая-то надежда. По словам Йелсон, во время боя в зале наверняка погибли только Рава Гэмдол и Цбали Кодреи. Но там были еще трое брат-силакинов. От них не поступало никаких известий после того, как связь по открытому каналу снова наладилась и крики по большей части прекратились. Крейклин был жив и здоров, но потерялся. Потерялась и Дорулоу. Сидела где-то и плакала. Может быть, ослепла. Лени Побра, вопреки всем советам и приказам Крейклина, вошел в храм через люк в крыше и теперь пробирался вниз, пытаясь спасти тех, кого еще можно было спасти, используя только свой маленький пулевой пистолет. Йелсон и Хорза сели на дорожке спиной к спине. Женщина рассказывала мутатору, что происходит в храме. Над ними пролетел лам, направившись в джунгли. Там он взял у протестующего Вапслина одну из плазменных пушек. Лам как раз приземлился неподалеку от Хорзы и Йелсон, когда Лени Побра гордо сообщил, что он нашел Дорулоу, а Крейклин передал, что видит дневной свет. Но от брат-силакинов пока не было никаких известий. Из-за угла на дорожке появился Крейклин. Показался и Лени Побра. Он прижимал к своему скафандру Дорулоу. И, сделав несколько больших медленных прыжков, его антиграф действовал, но поднять Лени Побру вместе с женщиной не мог, спустился по стене. Все направились назад к шаттлу. Джандра Легели заметил какое-то движение на дороге за храмом, и из джунглей с обеих сторон был открыт прицельный огонь. Лам хотел было пальнуть по храму из плазменной пушки, чтобы испарить несколько монахов, но Крейклин приказал отходить. Лам сбросил им вниз плазменную пушку и поплыл в направлении шаттла, громко очертыхаясь по открытому каналу, которым Йелсон все еще пыталась воспользоваться, чтобы вызвать брат-силакинов. Они продирались через высокую траву и кусты, слыша над собой завывание плазменных снарядов. Отход прикрывал Джандра Легели. Время от времени приходилось пригибаться, уклоняясь от пули из мелкокалиберных ружей, срезавших траву вокруг них. Они лежали в ангаре турбулентности чистого воздуха, рядом со все еще теплым шаттлом, который остывал, потрескивая и пощелкивая после скоростного подъема сквозь атмосферу. Ни у кого не было желания говорить. Все просто сидели или лежали на палубе, некоторые привалились спиной к теплому шаттлу. Те, кто побывал внутри храма, никак не могли прийти в себя, но и знавшие о том, что творилось внутри, лишь понаслышке, благодаря коммуникаторам, тоже пребывали в состоянии легкого шока. Вокруг них, как попало, лежали шлемы и оружие. «Храм света», — сказал наконец Джандра Легели и то ли усмехнулся, то ли фыркнул.
«Пропадем пропадом этот свет!» — поддакнул ему Лам.
«Мип!» — сказал Крейклин усталым голосом в свой шлем. — Есть сигналы от брат-силакинов. Мип, все еще находившийся на малом мостике ТЧВ, ответил, что никаких.
— Разбомбить их херам! — сказал Лам. — Сбросить на них атомную бомбу!
Никто не ответил. Йелсон медленно встала, вышла из ангара и направилась по лестнице на верхнюю палубу. В одной руке у нее болтался шлем, в другой — ружье. Голова была низко опущена. «Боюсь, мы потеряли радар». Вапслин закрыл смотровой лючок и выкатился из-под носа шаттла. «Та первая очередь!» Голос его замер. «Хорошо, хоть никто не ранен», — сказал Нейсин и посмотрел на Дорулоу. «Как твои глаза? Лучше?» Женщина кивнула, но глаз не открыла. Нейсин тоже кивнул. «Куда как хуже, когда есть раненые. Нам еще повезло!» Он сунул руку в небольшой отсек на груди своего скафандра, вытащил оттуда маленький металлический сосуд, приложился к клапану на верхушке, поморщился и тряхнул головой. «Да, нам повезло. А те, кто погиб, так это случилось очень быстро». Он покивал сам себе, ни на кого не глядя и не заботясь, слушает ли его кто-нибудь. «Вы посмотрите. Все, кого мы потеряли,
делили одну и ту же, я хочу сказать, они жили парами или по трое, да?»
Он сделал еще глоток и опять стряхнул головой. Дорулоу, сидевшая рядом с Нейсином, протянула к нему руку. Тот удивленно посмотрел на нее и протянул ей фляжку, а она, сделав глоток, вернула ее Нейсину, который оглядел всех, но больше никто не попросил. Хорза сидел молча, глядя на холодные огни ангара и пытаясь прогнать от глаз сцену, свидетелем которой он был в зале храма, погруженного в темноту.
Турбулентность чистого воздуха покинула орбиту, включив термоядерный двигатель, и направилась к внешней границе гравитационного колодца Марджойна, где можно было запустить гипердвигатели. Отряд так и не дождался сигнала от братьев Лакинов и не стал бомбить храм света, а взял курс на орбиталище Вавач. По радиосообщениям, перехваченным с планеты, стало понятно, что происходило на ней и что заставило монахов и жрецов храма так хорошо вооружиться. На Марджойне воевали друг с другом два национальных государства, а храм находился вблизи границы между ними и поэтому постоянно ожидал нападения. Одно из государств более или менее склонялось к социалистической ориентации, а в основе другого лежала официальная религия, и жрецы из храма света исповедовали одну из разновидностей этой воинствующей веры. Война отчасти была вызвана разворачивающимся вокруг планеты всегалактическим конфликтом и сама являлась его приблизительным отражением, только в уменьшенном масштабе. Именно это отражение, как понял Хорза, и погубило отряд, действуя столь же эффективно, как и рикошеты лазерных лучей. Хорза не был уверен, что ему удастся уснуть этой ночью. Несколько часов он пролежал без сна, слушая тихие стоны Вапслина, которого снедали кошмары. Потом в дверь каюты тихонько постучали. Вошла Йелсон и села на его койку. Женщина положила голову на плечо Хорзе, и они обнялись. Немного погодя, она взяла его за руку и молча повела по коридору прочь от столовой. Вспышки света там и приглушенная музыка свидетельствовали о том, что бодрствующий Крейклин снимал напряжение при помощи флакона с наркотиком и голографа звуковой музыки. Вниз, в каюту, которую совсем недавно делили Гоу и Ки Алсорофус. И в темноте каюты, на маленькой кровати, пропитанной чужими запахами, удивляющей прикосновениями необычных тканей, они совершили все тот же древний акт, который в их случае был, и оба это знали, почти наверняка бесплодным скрещением видов и культур, разделенных тысячами световых лет. А потом они уснули.